Иван Зуянко. Полдень, 21 век. Китай в эпоху Си Цзиньпина. Вместо введения. Портрет десятилетия. Продолжение реформ или новая эпоха. Можно ли говорить о современном Китае, рассматривая одно конкретное десятилетие? И почему автор посчитал возможным выделить для своего анализа 2012-2023 годы и привязал этот период к личности конкретного политика? Заранее предвидя вопросы читателя, спешу сразу дать на них ответы. Цель этого текста не слепок китайской действительности в конкретный период, например, январь 2024 года, а характеристика тех перемен, которые отличают нынешний Китай от его предшествующей версии, зафиксированной на момент, условно говоря, Пекинской Олимпиады 2008 года. Понимание этих перемен многое может сказать нам о том, куда движется современный Китай. А так как нам, России, с ним, очевидно, долго еще будет по пути, понимание это важно и для нас самих. Безусловно, вся история Китая – это время бурных, стремительных перемен. Китай, который бросала из крайности в крайность в период правления Мао Цзэдуна с началом экономических реформ на рубеже 1970-1980-х, набрал такой темп перемен, что за ними не успевали и сами китайцы. К подлинной рефлексии по поводу пережитой трансформации китайское общество по-настоящему приступило только в последние годы. Свидетельство этого – многочисленные кинофильмы и сериалы, заново проживающие первые десятилетия реформ. При этом с позиции сегодняшнего дня нельзя не заметить, что реалии 1980-х, 90-х и даже 2000-х сильно отличаются от последней декады. Все это дает нам основание говорить о том, что весь период с начала реформ, который в свою очередь целесообразно отсчитывать от смерти Мао Цзэдуна в 1976 году, можно поделить на два больших этапа. Первый характеризуется нарастанием экономической мощи, открытостью внешнему миру, определенным идеологическим раскрепощением и наличием в политике таких негласных практик, как коллективное руководство и ротация руководящих кадров. Этот отрезок времени можно назвать, собственно, периодом реформ или же периодом реформ и открытости Гайга Кайфан. Кстати, автор склонен его делить на два этапа, вехой между которыми являются 1997 и 2001 годы, смерть Дэн Сяопина, проведение 15-го съезда КПК, закрепившего курс на реформы, вступление Китая в ВТО. Период до этой вехи автор называет долгими 80-ми. Материалы, посвященные этому времени, выкладываются на научно-популярном телеграм-канале «Китай. 80-е и не только». t.me/china80s. Второй, как стало понятно сейчас, начался в 2012 году с приходом к власти Си Цзиньпина и характеризовался пересмотром большинства установок предшествующего периода. И дело тут не столько в личностных качествах Си Цзиньпина или его роли в истории, сколько в том, что с именем Си стали ассоциироваться те перемены, которые были подготовлены предыдущим этапом. Этим переменам и посвящена эта книга. Выделение периода истории Китая с 2012 года как нового этапа не является авторским ноу-хау. С 2017 года, когда Си Цзиньпин был переизбран на посту лидера партии и значительно укрепил свою власть, в китайской официальной риторике появилось выражение «новая эпоха» — «синьшидай», которое теперь и обозначало это время. Причем, если до 2021 года новая эпоха не противопоставлялась предшествующему периоду, а выглядела как своего рода надстройка периода реформ, не случайно экономическая кампания Си Цзиньпина первых лет правления называлась «всестороннее расширение реформ». То с 2021 года, если судить по содержанию такого важнейшего документа, как резолюция ЦК КПК об основных достижениях и историческом опыте столетней борьбы партии, для китайской историографии оказалось характерным именно противопоставление новой эпохи и периода от смерти Мао Цзэдуна до 2012 года. ЦК КПК – Центральный комитет Коммунистической партии Китая. Мы в этой книге будем называть его периодом реформ, отделяя от новой эпохи, эпохи Си Цзиньпина или первого десятилетия правления Си Цзиньпина, как это время будет обозначаться в качестве синонимов. При этом нужно понимать, что позитивный образ собственных экономических реформ в китайском обществе по-прежнему столь велик, что для государства констатировать завершение реформ попросту невозможно по политическим причинам. Этого и не происходит, но значимость произошедших за последние десятилетия перемен остается неизменной. Сейчас необходимо пояснить два важных момента. Во-первых, были ли эти перемены громом среди ясного неба? Вызваны ли они были только лишь политической волей сильного харизматичного лидера, которым оказался Си Цзиньпин? Нет. Перемены ассоциируются с Си и во многом соответствуют его представлениям о благе для Китая, но они были подготовлены предыдущим периодом реформ, когда по многим направлениям обнаружились слабости сформировавшейся модели развития, назрели критические противоречия и диспропорции. В обществе появился запрос на их исправление. Более того, Си Цзиньпин не был первым человеком в руководстве КНР, кто начал говорить о национальном реваншизме или необходимости препятствовать ползучей департократизации, ослаблению влияния правящей партии. Все это существовало и до него, но, безусловно, именно он сделал эти ориентиры знаменем своей политики, знаменем новой эпохи. И тут мы подходим ко второму важному моменту. Оправдана ли такая фокусировка на личности китайского лидера? Не вторим ли мы здесь китайской пропаганде, которая из чисто политических конъюнктурных соображений делит всю современную историю Китая на до и после прихода Си к власти? Признаю, отчасти вторим, но делаем это прежде всего потому, что историку привычен взгляд на китайскую хронологию как на череду сменяющих друг друга этапов, привязываемых к правящим династиям и личностям правителей. Эту матрицу создал еще на рубеже 1 и 2 века до нашей эры великий историограф Сыма Цянь, автор монументальных исторических записок «Ши Цзи», и влияние его столь велико, что мы до сих пор не научились смотреть на Китай по-другому. Этот же взгляд характерен и для современных китайских специалистов, которые делят историю КНР на периоды по поколениям руководителей. Си Цзиньпин стал национальным лидером КНР как представитель 5-го поколения руководителей, но сначала он был признан ядром этого поколения, а затем и ядром всей коммунистической партии Китая, безотносительно концепции поколений. Один только этот факт доказывает нам, что Си Цзиньпин стоит особняком. Он действительно не очередной из первых и даже не лучший из очередных. Он особенный. Хотя период правления Си Цзиньпина в Китае продолжается, и мы пока не знаем, чем он закончится, а от этого в основном зависит оценка его руководства потомками, говорить о промежуточных итогах эпохи Си Цзиньпина, о характерных чертах, приметах времени, достижениях и проблемах этой эпохи, и именно с акцентом на личности национального лидера, можно и нужно. Десятилетие правления Си стало временем подлинного расцвета Китая. Страна, которая в течение 30 лет после начала реформ набирала силу и богатство, наконец-то вышла на проектные мощности. Сами китайцы говорят, при Мао Цзэдуне Китай встал на ноги, при Дэн Сяопине разбогател, а при Си Цзиньпине стал сильным. Нынешний Китай – это пик развития страны. Я даже смею утверждать, что принципиально могущественнее Китай уже не будет. На это указывает целый комплекс проблем и противоречий, которые раскрываются в книге. Неспособность Китая их решить в принципе, дополненная чередой внешних вызовов, усилившихся под конец первого десятилетия правления Си Цзиньпина, не позволяет рассчитывать на продолжение роста Китая в такой же прогрессии, как в период долгих 80-х. Да, период стагнации может быть настолько длительным и успешным, что его легко принять за процветание. И первое десятилетие правления Си как раз кульминация такого положения вещей. Вполне возможно, что дальше, и в книге это тоже показано, ситуация будет сложнее. Поэтому вторым сквозным сюжетом книги, помимо фиксации перемен, которые пережил Китай, является обозначение тех характеристик, к которым пришла КНР на пике своего развития. Это обстоятельства, а также структура книги, цикл очерков в определенный момент времени натолкнули на литературную ассоциацию. Именно так братья Стругацкие описывали воображаемый идеальный мир будущего, мир полудня, как они назвали место действия их фантастических романов. Название метамира дано по повести «Полдень, 22 век. Возвращение. 1959-1960 годы», которая построена как цикл отдельных рассказов, объединенных общей идеей и атмосферой. Название «Мир полудня» является условным, однако именно в этом мире развивается действие и других, более известных романов Аркадия и Бориса Стругацких, включая «Жука в муравейнике» 1979 год и «Волны гасят ветер» 1985 год. И хотя нынешний Китай далеко не идеален, отсылка к знаменитой повести братьев Стругацких «Полдень, 22 век» в названии позволяет подчеркнуть тот факт, что книга посвящена рассказу о жизни страны, находящейся на пике могущества. Композиционно книга состоит из трех частей, каждая из которых отличается от двух других. В первой части речь пойдет о том, как, при каких обстоятельствах Си Цзиньпин пришел к власти и почему он начал проводить политику, столь резко отделившую его от предшественников. Во второй части в фокусе нашего внимания окажется, собственно, китайское общество и те перемены, которые в нем произошли вследствие этой политики. Я бы сказал, что это основная, самая объемная и наиболее насыщенная фактами часть книги. Наконец, в третьей части говорится о вызовах, как внутренних, так и внешних, которые затруднили положение Китая и продолжают оказывать влияние на его дальнейшее развитие. Учитывая, что книга написана в январе 2024 года, было бы неестественно отказаться от анализа тех событий, которые произошли в 2023 году, уже после переизбрания Си Цзиньпина в должностях генерального секретаря Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председателя КНР, только потому что они не вписываются в концепцию десятилетия. Они учтены, а вся статистика актуализирована на начало 2024 года. Таким образом, говоря о портрете десятилетия, мы делаем небольшое допущение, которое, впрочем, не влияет на сделанные выводы. Безусловно, второе десятилетие правления Си будет отличаться своеобразием и потребует отдельной работы, но пока мы видим лишь продолжение тех тенденций, которые были заложены раньше. Отметим, что в этой книге не рассмотрены российско-китайские отношения, которые стремительно развивались все минувшее десятилетие и достигли состояния, справедливо названного руководством двух стран – лучшими отношениями в истории. Вне всяких сомнений, российско-китайское сотрудничество, учитывая его значение для нашей страны, заслуживает отдельного исследования. В этой книге хотелось бы сдвинуть фокус внимания на процессы внутри китайского общества, то есть на те аспекты, в которых российскому читателю, не имеющему специальной языковой и страноведческой подготовки, сложно разобраться самостоятельно. Помочь ему это сделать – такова задача моей книги. Часть первая. Роль личности в истории. Си Цзиньпин и его политика. Очерк первый. Си Цзиньпин до прихода к власти. Алеет снова восток, солнце снова встает. В Китае появился Си Цзиньпин. Председатель Си любит народ, он наш проводник. Для претворения в жизнь китайской мечты Хуэрхайо под его руководством мы идем вперед. Председатель Си неподкупный чиновник, а честный народ живет просто. Дословно ест лапшу и рис. У нас есть председатель Си, Хуэрхайо, значит, впереди есть надежда. В качестве эпиграфа использована перепевка знаменитой песни времен культурной революции «Алеет Восток», видео с которой появилось в китайских соцсетях в 2023 году. Если в оригинальной песне речь идет о председателе Мао Цзэдуне, то здесь с теми же интонациями упоминается Си Цзиньпин. И действительно, если про предшественника Си Цзиньпина в качестве лидера Китая Ху Цзиньтао руководил страной в 2002-2012 годах, даже спустя десятилетия у власти можно было спросить «Who are you, мистер Ху?», то Си Цзиньпин уже вошел в историю как лидер, равный по значимости только Мао Цзэдуну и Дэн Сяопину. По поводу равнозначности Дэна, впрочем, сейчас есть сомнения. В современном Китае многое из наследия патриарха китайских реформ пересматривается, а его значимость затушевывается, в то время как величие Мао Цзэдуна остается константой, что в очередной раз было доказано в декабре 2023 года, когда праздновалось 130-летие со дня его рождения. Любопытно, что упор в раскрутке образа Мао как отца китайской революции и создателя Китайской Народной Республики нынче делается на его молодость. Молодость Си Цзиньпина также используется для его возвеличивания и создания образа простого человека из народа. Но так ли это на самом деле? Обратимся к биографии нынешнего китайского лидера. Парень из потерянного поколения. Будущий председатель КНР родился 15 июня 1953 года. Он всего на 8 месяцев младше, чем его друг и коллега Владимир Путин. Впрочем, до того момента, как они стали во главе своих стран, в их жизни было мало параллелей. Взять, например, окружение. Если Путин родился в семье заводских рабочих и рос в коммуналке в Ленинграде, то Си с детства находился в эпицентре китайской элиты и тех драматических событий, которые с ней происходили. Си Цзиньпин родился в семье высокопоставленного чиновника. Его отец Си Чжуньсюнь был полевым командиром, героем гражданской войны, а после победы и образования КНР в 1949 году вошел в Центральный комитет Компартии, со временем став куратором всей партийной пропаганды и заместителем главы китайского правительства. Си был рожден в Пекине, однако пекинцем не считался. Его отца перевели в столицу всего за год до рождения второго ребенка. До этого вся жизнь Си Чжуньсюня была связана с провинцией Шэньси. Это регион в среднем течении Хуанхэ, колыбель китайской цивилизации. В 1930-40-х годах в Шэньси располагалась главная база китайских коммунистов. Это помогло Си Чжуньсюню сделать головокружительную карьеру еще в период партизанской борьбы. и Си Джун Сюнь, и все его родные считали себя шэньсийцами. Уже работая в Пекине, Си-старший не разрывал связей с родным регионом, старался пристраивать земляков на хорошие должности и заботился о семьях боевых товарищей, погибших в годы Гражданской войны. За это и поплатился, когда в 1962 году подвергся критике за былые связи с оппонентами Мао Цзэдуна из числа выходцев из этой провинции. Си Джун Сюнь был исключен из партии и отправлен в Лоян, провинция Хэнань, где стал простым заместителем директора тракторного завода. Семья осталась жить в Пекине. Когда началась активная фаза культурной революции 1966-1968 годы, Си Джун Сюня посадили в тюрьму. Его жену вынудили публично отречься от мужа, а дочь не выдержала давления и совершила самоубийство. О том, что тогда происходило с 13-15-летним Си Цзиньпином, практически ничего не известно. Этот период выморан из официальной биографии. Мы лишь знаем, что до того момента, как Хун Вэйбины начали бойкотировать занятия в школах, он учился в пекинской школе 1 августа, предназначенной для детей партийной элиты. Хун Вэйбины, дословно «красные охранники», отряды, создаваемые из числа учащейся молодежи, то есть школьников и студентов, для защиты идей Мао Цзэдуна и культурной революции от руководителей ревизионистов и идущих по капиталистическому пути. Формально они создавались стихийно, фактически при непосредственном участии военных и сотрудников спецслужб. Ими же в значительной степени координировались. С помощью Хун Вэйбинов Мао Цзэдун, апеллируя к воле масс, смог устранить своих политических противников, а также ликвидировать деятельность партийных и народных комитетов. При этом Хун Вэйбины сплошь и рядом выходили из-под контроля, совершали вооруженные нападения на оппонентов, друг на друга и даже на регулярные воинские формирования. Знаем и то, что одним из его друзей был ученик школы номер 101, тоже элитный, Лю Хэ, будущий вице-премьер и куратор всей китайской экономики в 2017-2022 годах. Так судьба семьи Су Джун Сюня пересекается с семьей другого видного революционера, Дэн Сяопина. У Дэна тоже славное партизанское прошлое и пост заместителя главы правительства. С началом культурной революции он тоже оказался в опале, правда не в тюрьме. Его сына избили и сбросили из окна Хун Вэйбины, так что тот оказался парализован. А в 1969 году Дэн Сяопина отправили в ссылку в город Наньчан, в провинцию Цзянси, и тоже на тракторный завод. Со ссылкой связан центральный сюжет ранней биографии Си Цзиньпина. В 1968 году Мао Цзэдун решил избавиться от активной учащейся молодежи, которая составляла основу отрядов Хун Вэйбинов. Так началось движение «вверх в горы, вниз в села». Отправка так называемой образованной молодежи Джицин в отдаленные горные и сельские районы. Формально для того, чтобы полученное в городах интеллигентское образование дополнить настоящим трудовым. О сроках возвращения с трудовой стажировки не сообщалось, так что у большинства она длилась 8-10 лет и даже больше. В числе высланных оказался и Си Цзиньпин, которому в момент, когда он сел на поезд Пекин-Яньань в январе 1969 года, было лишь 15 лет. При этом важно понимать несколько обстоятельств. Во-первых, это не была каторга, пусть и летним лагерем пребывания в бедных народных коммунах назвать нельзя. В деревне молодежь отправлялась не в кандалах, а с транспарантами и музыкой, хотя у многих на душе было невесело. Об этом сложном периоде сняты десятки фильмов, написаны сотни книг, получивших обобщенные названия «Литература шрамов» и «Литература дум о прошедшем». Среди наиболее характерных образцов кино и литературы, посвященных этому феномену, можно назвать повести Лю Синью «Классный руководитель» и Лу Синьхуа «Шрамы», роман Дай Сыдзе «Бальзак и пастушка-китаяночка», написан на французском языке, кинофильмы Се Цзиня «Поселок Фужун», Джан Нуансинь «Утраченная молодость», Джоан Чэнь «Сосланная». Но сейчас, что характерно, отношение меняется. Все больше появляется произведений, где главной проблемой названа всеобщая бедность, а не бессмысленное и беспощадное давление государства, как это изображалось ранее. Наоборот, подчеркивается, что крестьяне к приезжим городским были добры и делились тем немногим, что имели сами. А в самих молодежных коллективах все было проникнуто духом дружбы и взаимопомощи. Среди произведений, трактующих тему ссылки Джи Цин в более позитивном ключе, можно назвать кинофильмы «Джан и Моу», «Любовь под ветвями боярышника» и «Дорога домой», «Хуан Цзяньсиня», «Свидетельство о браке» и так далее.